Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Актрису Валентину Серову, звезду кино 30-40-х годов, называли третьей блондинкой Советского Союза. Тогда на кинематографическом небосклоне царили светловолосые Любовь Орлова и Марина Ладынина. Между тем Серова отличалась от первых двух чрезвычайно. Она создала на экране новый тип молодой, очаровательной, веселой девушки. У Серовой было не только красивое выразительное лицо, но она обладала редкой естественностью, юмором и совсем не советским эротизмом. Валентина Васильевна Серова родилась 23 декабря 1917 года, но день рождения свой отмечала 23 февраля, в день Советской Армии. И ее первым мужем стал военный, прославленный летчик-испытатель, герой гражданской войны в Испании, сталинский сокол, комбриг Анатолий Серов. Валентина вышла за него замуж по большой любви. Случилось это 11 мая 1938 года. Невесте был 21 год, жениху 28. Это был очень быстрый, мгновенный роман. Длился он всего один год, потому что 11 мая, но уже 39 года, в годовщину своей свадьбы, Валентина Серова овдовела. При совершении испытательного полета Анатолий разбился. Через 3 месяца Серова родила сына, которого в честь погибшего отца назвала Анатолием. Любовь к своему летчику Валентина Серова пронесет через всю жизнь и до конца своих дней будет носить его фамилию. Эти события совпали с выходом на экраны фильма «Девушка с характером», который сразу превратил актрису театра Ленинского комсомола Валентину Серову в кинозвезду. Цветы, автографы, длинные очереди в кинотеатрах, всеобщее обожание. Молодая вдова была окружена толпой поклонников и воздыхателей. В конце 1939 года их число пополнил 25-летний поэт и драматург Константин Симонов. Не пропуская ни одного спектакля с ее участием, постоянно садился он на одно и то же место в первом ряду. Она весь спектакль чувствовала его взгляд, который смущал ее и часто даже мешал. А после спектакля неизменный букет цветов и записка с просьбой о встрече. Хотя Симонов, в отличие от Серовой, был не свободен. Он был женат и уже имел сына. Однако с момента встречи с Валентиной он буквально одержим мечтой принадлежать только ей. За тем, как развивался этот любовный роман, следила вся страна. Серова почти 3 года не давала Симонову согласия на брак. Началась война. Молодой военный журналист с пером и трубкой стремится в горячие точки. И его фронтовые материалы читают все и на передовой, и в тылу. А его стихи для миллионов людей были едва ли не единственной опорой в годы войны. Зимой 41-го года на страницах «Правды» было опубликовано стихотворение «Жди меня» с посвящением В.С. Сколько солдатских рук огрызком карандаша при свете коптилки в землянках переписывали это стихотворение с мыслями о той единственной, которая умеет ждать, как никто другой. И в кармане солдатской гимнастерки листок со стихотворением Симонова был и молитвой, и заклинанием, и оберегом, и надеждой. Историки Великой Отечественной причисляют появление стихов «Жди меня» и одноименного фильма с Валентиной Серовой в главной роли к таким же достижениям, повлиявшим на исход войны, как разгром немецкого наступления под Москвой и Сталинградская битва. Однажды Серова с концертной бригадой была в военном госпитале. К ней подошел главврач с просьбой зайти в палату одного больного, раненого генерала Рокоссовского. «Не откажите, пожалуйста, он очень хочет познакомиться с вами лично». «Да, конечно». и она пошла. А когда увидела очень бледного, изможденного человека с огромными синими глазами, поняла, что сейчас очень нужна ему. Да и он чем-то напомнил ей ее героического летчика, ее первую незабвенную любовь. Они долго говорили в этот день, а потом она приходила еще и еще. Их встречи продолжались и после того, как Рокоссовский вернулся на фронт. Валентина Серова влюбилась сильно, безумно, без оглядки на мнение окружающих, которые, разумеется, не упустили возможности посплетничать о верности той, которая умеет ждать. Рассказывали даже, что якобы Берия явился с докладом к Сталину о том, что кинодива Серова посещает ставку Рокоссовского. На вопрос Берии «Что будем делать?» Сталин ответил «Как что? Завидовать?» Будущий маршал на момент встречи с Серовой был свободен. Его жена и дочь пропали без вести, а по некоторым данным погибли. Страстный роман бравого военачальника, бывшего старше кинозвезды на 21 год, развивался на глазах у всех. Однако это не помешало Симонову, конечно же, обо всем знавшему, сделать в 43-м году Валентине очередное предложение. К этому времени неожиданно объявилась семья Рокоссовского – и любовный треугольник, который светские шутники называли СССР, Серова-Симонов-Рокоссовский, был обречен. По слухам, Рокоссовскому поступил почти приказ из Кремля прекратить всякие отношения со знаменитой актрисой. Серова продолжала получать от Симонова, который был в постоянных разъездах и командировках, письма и стихи, полные надежды и любви. В одном из писем он пишет «Нет жизни без тебя». Не живу, а переживаю и считаю дни до встречи. Верю, как никогда, в счастье с тобой вдвоем. И в один прекрасный день она написала ему на фронт. «Костя, я согласна быть твоей женой». И он примчался, он забыл и простил ей все. Выходит, это он умел ждать, как никто другой. Они поженились весной 43-го года. Симонов уже был одним из руководителей Союза писателей, известнейшим блестящим журналистом и поэтом, любимцем Сталина. Поначалу Серова и Симонов производили впечатление действительно счастливой пары. В роскошной квартире на улице Горького, где только один зал занимал около 60 квадратных метров, собирались веселые компании. На даче в Переделкино специально для Валентины был построен бассейн. Супруги вместе ездили за границу. Правда, Валентине вовсе не добавляло счастья то обстоятельство, что Симонов настоял на помещении в интернат для трудных подростков ее сына, Анатолия Серова, который и правда стал известным в Москве шалопаем, даже едва избежал тюрьмы. Едва ли Симонов пользовался абсолютной взаимностью в своей любви к Серовой. В эти годы он напишет «Я знал тебя, ты не лгала». Ты полюбить меня хотела, ты только ночью лгать могла, когда душою правит тело. Но утром, в трезвый час, когда душа опять сильна, как прежде, ты хоть бы раз сказала «да» мне, ожидавшему в надежде. Во второй половине 40-х Симонов, второй человек после Фадеева, по делам Союза писателей подолгу и часто бывал в командировках. Именно в это время усугубилась исподволь подбиравшаяся к Серовой болезнь, тяжелая зависимость от алкоголя. Во многом этому способствовали и проблемы с сыном, и окружавшие звездную пару друзья-завистники, стремившиеся подпоить, что-то выведать, получить какие-то подарки. Как только мог, Симонов пытался бороться с этим пороком Валентины, но это удавалось все трудней. Он сам страдал от своего бессилия. «Пусть прокляну впоследствии твои черты лица». Любовь к тебе как бедствие, и нет ему конца. Нет друга, нет товарища, чтоб среди бела дня из этого пожарища мог вытащить меня. Отчаявшись в спасении и бреде наяву, как при землетрясении я при тебе живу. Вновь появилась надежда на то, что можно еще что-то изменить, когда у Валентины Серовой и Константина Симонова в 1950 году родилась дочь. Но что это за знак судьбы? И как его расшифровать? Маша появилась на свет 11 мая, в день первого бракосочетания и день гибели Анатолия Серова. Неудивительно, что Валентина, едва оправившись от родовых мук, вспоминала, как истребители эскадрильи ее первого любимого мужа, кружились над их домом, сбрасывая цветы, а сам Серов чертил на небе дымом ее имя и слово «люблю». Рождение дочери ничего не изменило в лучшую сторону. Мало того, вскоре Симонов сделает все возможное, чтобы отдать Машу на воспитание бабушке, лишить Валентину родительских прав. В 1957 году Симонов и Серова развелись, и все покатилось к трагическому финалу. Симонов выбрал путь карьеры, благополучия и нового семейного счастья, а Валентина Серова рано постарела. Последние годы ее жизни ничем не напоминали о том, что когда-то эта всеми брошенная женщина принадлежала к элите. Все те люди, кто пил за ее здоровье в хлебосольном симоновском доме, теперь отвернулись от нее. Она узнала и безработицу, и нужду, и унижение. Ее сын Анатолий в возрасте 35 лет умер от пьянства. Через полгода после его смерти не стало и Валентины Серовой. Она умерла одна в пустой квартире. Ей было 57 лет. Константин Симонов не приехал на похороны. Он отдыхал в Кисловодске. Лишь поручил дочери, сообщившей ему о случившемся, положить от его имени 57 розовых роз на могилу. Потом, позже, сжигая письма Валентины Серовой, он скажет дочери: «Ты знаешь, я так любил твою маму. Она для меня была таким счастьем, таким горем. Я не хочу, чтобы чужие руки копались в ее письмах». Во всех последующих изданиях своих лирических стихов Константин Симонов аннулировал посвящение Валентине Серовой. Лишь в одном сочинении он не решился этого сделать – в стихотворении «Жди меня». Историю жизни и любви актрисы Валентины Серовой вспоминала вместе с вами Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы,
понедельник, 4 июля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут звезды популярной музыки 50-х-60-х годов Джонни Рэй и Гай Митчелл.
I've been thinking things over, how I have loved you for years. My life just don't seem worth living since you have left me in tears. My skies have all turned to gray now, and I just walk the soles off of my shoes. Since you've been gone, my heart's broken, and I'm just knee-deep in those blues. Been thinking things over, how I have loved you for years. My life just don't seem worth living since you have left me in tears. You ask me why I've been crying. It's 'cause I've lost I can lose. Since you've been gone, I quit trying, and I'm just knee deep in those blues.
любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1961 году в баре парижского «Эпиклюб», где собирались молодые режиссеры и актеры, модели и фотографы, режиссер Вадим Роже разговаривал с эффектной блондинкой, актрисой Франсуазой Дорлеак. Вадим честно старался смотреть на собеседницу, но его взгляд как магнитом притягивала сидящая рядом девушка, очень похожая на Франсуазу, только темноволосая и неброско одетая. Она явно чувствовала себя скованно и молча вертела пальцами ножку бокала. Вадим знал, что младшую сестру Франсуазы зовут Катрин. Она тоже актриса, и у нее даже есть псевдоним – девичья фамилия матери – Денёв. Вадим решил про себя: «Не знаю, что я сделаю, но эту девушку я не отпущу». Вскоре Роже и Катрин дружески болтали в мини-баре студии, где снималась Франсуаза. А еще через часок-другой окончательно потерявший голову режиссер вспомнил, где прячет ключ от своей квартиры один из его приятелей, который как раз был в отъезде. Они были знакомы несколько часов. Катрин было 17 лет, а ее новому другу 32. И он, между прочим, был женат. Потом были частые свидания уже в доме Роже, хотя и существовала опасность внезапного возвращения жены, вечно блуждающей где-то Аннет, да еще необходимость ехать в Бьянкур, где Вадим работал над очередным фильмом с Бардо. Именно Брижит первой разглядела в юной Катрин по-настоящему сильную женщину. «Ты не подумай, дорогой, что я ревную на правах твоей бывшей жены», сказала она как-то Вадиму в перерыве между съемками. «Но с Денёв тебе придется нелегко. У нее сильный характер». В 1962 году у знаменитого режиссера Роже Вадима уже была новая квартира, просторная и солнечная, с видом на Булонский лес. Катрин пришла туда как хозяйка и прекрасно справлялась с этой ролью. Теперь они жили все вместе. Роже, Катрин и маленькая дочь Роже и Аннет Стройберг, Натали. Вадим чувствовал себя по-настоящему счастливым. Застенчивая девочка Катрин Денёв превратилась в светскую даму. Режиссер, конечно же, вознамерился снимать ее в своем фильме. Но любовница неожиданно воспротивилась. Она не хочет идти по легкому пути, ей надо сначала набраться мастерства и опыта. И согласилась только на второстепенную роль в фильме, который не сулил ей успеха. Верный своему принципу гранильщика бриллиантов, Вадим все же снял Денёв в своем фильме «Порок и добродетель». И фильм практически провалился. Постепенно Катрин начала раздражать то, что когда-то нравилось. Толпы гостей, шумные вечеринки, богемная жизнь своего любовника, который часто являлся за полночь и не сообщал о том, что задерживается. Вадиму, в свою очередь, не нравились перемены, которые происходили с Денёв. Хотя это он сам научил ее уделять больше внимания одежде и прическам, выбирать дорогую обувь и тяжелые духи со сладким, почти приторным запахом. Катрин перекрасилась в блондинку, и стала дерзить Роже на каждом шагу, все больше отдаляясь от него и становясь какой-то чужой. Но как тут не вспомнить слова Брижит Бардо? И Вадим решает, надо срочно жениться. К тому же вскоре выяснилось, что Денёв ждет ребенка. Брачный контракт был составлен и подписан. Оставалась одна маленькая формальность – оформить развод с Аннет Стройберг. Однако именно это обстоятельство и стало камнем преткновения в их отношениях. Аннет позвонила своему мужу и заявила: «Я слышала, ты собрался жениться? Прекрасно. Поздравляю тебя, милый. Только имей в виду, если ты на ней женишься, я заберу Натали». Вадим растерянно смотрел на Катрин. Он видел, как ее широко открытые золотистые глаза сужаются и темнеют. «Я никому не хочу причинить боли», – отчетливо выговорила она и, повернувшись, вышла из комнаты. В 1963 году Катрин Денёв родила Вадиму сына Кристиана, который впоследствии пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Лето они все вместе провели в Сен-Тропе и постоянно ссорились. Вадим утверждал, что у Катрин был роман с Джонни Холлидеем, ее партнером по фильму «Парижанки». Мол, это из-за него она изменила свой стиль, стала носить богемные юбки в пол. Как это глупо и скучно. Ей надоело оправдываться. А впрочем, все равно, скоро она уедет на съемки. Очаровательная сентиментальная картина, что-то вроде мюзикла, забыла, как называется, какие-то зонтики. Фильм «Шербурские зонтики» Жака Деми получил золотую пальмовую ветвь в Каннах и сделал Катрин Денёв звездой. Вадим был искренне доволен, он не ошибся в своем выборе. Катрин действительно великолепная актриса. Чувство творческого удовлетворения сблизило их еще на некоторое время. Но в один прекрасный день, придя домой, Роже застал ее собирающий чемодан. «Мне нужно уехать. Я потом тебе все объясню», – решительно пресекла она попытку любовника что-либо спросить. И ушла. Вадим испугался. Похоже, она действительно решила его бросить. И был очень рад, когда она неожиданно вернулась. Разумеется, ничего не объясняя. Но его неприятно поразил вид вернувшейся Катрин. Она выглядела счастливой. У него не хватило духу потребовать объяснений. Отношения режиссера с актрисой за все время их связи, мягко говоря, были далеко не безоблачны. У них действительно были разные характеры. У нее, во всяком случае, не менее сильный, чем у Вадима. Как-то в припадке гнева она бросила ему: «Ты что, принимаешь меня за Бардо?» Он ответил жестко: «Мне трудно объяснить разницу между бриллиантом и бутылочным стеклом». Сравнение не в пользу Денёв, которую он считал деспотичной домохозяйкой, склонной к эротическим фантазиям. Катрин позже напишет: «При нем я всегда дрожала, потому что он считал меня ничего не знающей и ни на что не пригодной. Выйдя из его тени, я обрела уверенность в себе». Он мне напишет: «Извини, что я не понял, чего ты стоишь». Что ж, художникам тоже свойственно ошибаться.